Я лежал на полу на животе, и то, на чем я лежал, было совершенно непостижимым полом. Рассмотрев его, я не мог преодолеть чувство испуга и удивления. Я не мог сообразить, из чего он сделан. Нерегулярные полосы какой-то неизвестной субстанции были уложены сложнейшим и в то же время простым образом. Они были собраны вместе, не примыкая ни к полу, ни одна к другой. Они были эластичными и поддавались, когда я пытался раздвинуть их пальцами, но как только я отпускал пальцы, они снова возвращались в свое первоначальное положение. Я попытался встать и был охвачен совершенно невероятным расстройством органов чувств. У меня не было контроля над телом. Фактически тело не было моим, оно было инертным. У меня не было связи ни с одной из его частей, и когда я попытался подняться, то не смог даже двинуть руками и лишь беспомощно ворочался на животе сбоку на бок. Наконец я перевалился на спину, мельком заметив две странные формы ноги и самые неправильные ступни, которые я когда-либо видел. И это было мое тело. Я, казалось, был завернут в какую-то тунику. Мне пришла в голову мысль, что я переживаю видение самого себя как калеки или какого-то инвалида. Я попытался вытянуть шею и взглянуть на свои ноги, но смог только дернуться всем телом. Я смотрел прямо на желтое небо, глубокое, ярко-желто-лимонное небо. На нем были борозды или канавы более темного желтого тона и бесчисленное количество протуберанцев, которые свисали подобно каплям воды. Общий эффект от зрелища этого невероятного неба был потрясающим. Я не мог определить, были ли эти протуберанцы облаками. Там были также и районы теней разных тонов желтого цвета, которые я обнаружил, двигая головой из стороны в сторону. Затем что-то еще привлекло мое внимание. Солнце в зените этого желтого неба висело прямо у меня над головой. Слабое солнце, судя по тому, что я мог смотреть на него. Оно излучало спокойный, однообразный белесоватый свет. Прежде чем я успел поразмыслить над всеми этими неземными картинами, я был жестоко потрясен. Моя голова дернулась и закачалась из стороны в сторону. Я почувствовал, что меня поднимают. Я услышал резкий голос и смех, и увидел потрясающее зрелище — гигантскую босоногую женщину. Ее лицо было круглым и огромным, волосы были подстрижены, как у мальчика, руки и ноги были огромными. Она подняла меня и положила к себе на плечи, словно куклу. Мое тело безвольно свесилось. Я смотрел вниз на ее сильную спину, покрытую сетью мелких волокон. С высоты ее роста я снова увидел великолепный пол. Я слышал, как он эластично поддается под ее громадным весом и видел вмятины, которые остались на нем от ее ног. Она положила меня на живот перед каким-то огромным сооружением, своего рода зданием. Тут я заметил, что у меня было что-то не так с пространственным восприятием. Глядя на здание, я никак не мог определить его размеров. Оно то казалось мне до смешного маленьким, то после настройки восприятия поражало своими монументальными пропорциями. Гигантская девица уселась рядом со мной на пол. Я прикасался к ее огромному колену. Она пахла не то конфетами, не то земляникой. Она заговорила со мной, указывая на сооружение, и я понял все, что она сказала. Она сказала, что я буду здесь жить. Вскоре я оправился от первоначального потрясения, моя способность к наблюдению возросла. На крыше здания я заметил четыре громадные бутафорские колонны, необыкновенно простые по форме, длинные грациозные выступы, достигавшие этого невероятного желтого неба. Эти перевернутые колонны показались мне воплощением красоты. От чувства эстетического наслаждения у меня перехватило дыхание. Колонны казались цельными, я не мог понять, как они сделаны. Две передние колонны соединялись с тонкой перекладиной, тонкой полоской, которая, как я подумал, может служить каким-нибудь проходом или верандой, выходящей с фасада. Гигантская девица заставила меня скользнуть на спине в это сооружение. Крыша была черной и плоской, она была покрыта симметричными дырками, которые пропускали желтоватый свет неба, образуя очень сложный рисунок. Я был поражен совершенной красотой и простотой, которая достигалась за счет этих точек желтого неба, видных сквозь точные дырки в крыше, а также рисунком тени, которые они создавали на этом великолепном сборном полу. Структура была квадратной, и помимо ее выдающейся красоты, все было непонятно мне. Мое состояние экзальтации было таким интенсивным, что на мгновение мне захотелось заплакать или остаться здесь навсегда. Но какая-то сила, нечто непреодолимое, начало тащить меня. Внезапно я оказался вне структуры, все еще лежа на спине. Гигантская девица была тут, но тут же находилось и другое существо. Женщина, такая большая, что достигала неба и головой была на уровне солнца. По сравнению с ней гигантская девица была маленькой девочкой. Большая женщина была сердита. Она ухватила сооружение за одну из колонн, подняла его, перевернула и поставила на пол. Это был стул. Это соображение явилось как бы катализатором. Оно освободило какие-то другие захлестывающие восприятия. Я прошел через серию картин, которые были разъединены, но могли быть приведены в порядок. Последовательными вспышками я увидел или понял, что непостижимый в своем великолепии пол был соломенной циновкой, желтое небо потолком комнаты, солнце электрической лампочкой, а сооружение, столь поразившее мое воображение, стулом, который ребенок перевернул вверх ногами, чтобы поиграть в домик. Передо мной мелькнуло еще одно последовательное и осмысленное видение еще одного загадочного архитектурного сооружения монументальных размеров. Оно стояло само по себе. Оно было похоже на раковину улитки, которая стоит вверх хвостом. Стены ее были сделаны из выпуклых и вогнутых плиток какого-то странного материала. Каждая плитка имела бороздки, которые были скорее функциональными, чем просто украшениями. Я пристально рассмотрел сооружение и обнаружил, что оно было, как и в предыдущем случае, совершенно необъяснимым. Я ожидал, что внезапно настрою свое восприятие, чтобы раскрыть истинную природу сооружения. Ничего подобного не произошло. Затем у меня последовал ряд перепутанных и необъяснимых осознаний или находок о сооружении и его функции, которые не имели смысла, поскольку мне не с чем было его сравнивать. Внезапно ко мне полностью вернулось мое обычное восприятие. Дон Хуан и Дон Хинаро были рядом со мной. Я устал. Я взглянул на свои часы, их не было. Дон Хуан и Дон Хинаро прыснули в унисон. Дон Хуан сказал, что мне не следует беспокоиться о времени и что я должен сконцентрировать все свое внимание на том, чтобы следовать данным мне Доном Хинаро определенным рекомендациям. Я повернулся к Дону Хинаро, и он сказал, шутя, что самая важная рекомендация состояла в том, что мне следует научиться писать пальцем, чтобы сэкономить карандаши и показать себя. Они еще некоторое время дразнили меня моими заметками, а затем я пошел спать. Когда я проснулся на следующий день, Дон Хуан и Дон Хинаро выслушали детали сделанного мною по просьбе Дона Хуана отчета о моем опыте. «Хинаро чувствует, что на этот раз с тебя достаточно», сказал Дон Хуан, когда я закончил свой рассказ. Дон Хинаро отозвался кивком. Какое значение имеет то, что я испытал прошлой ночью?
«Ты бросил взгляд на важнейшую проблему магии», — сказал Дон Хуан. «Прошлой ночью ты заглянул в целостность самого себя. Но это, конечно, в настоящий момент для тебя просто бессмысленное заявление. Прибытие к целостности самого себя, очевидно, не является делом собственного решения или согласия, или собственного желания учиться. Хинаро считает, что твоему телу нужно время для того, чтобы шепот Нагваля погрузился в него».
Дон Хинаро опять кивнул.
«Массу времени», — сказал он, качая головой. 20 или 30 лет, может быть».
Я не знал, как реагировать, и взглянул на Дона Хуана в поисках объяснений. Оба они казались серьезными.
«У меня действительно есть 20 или 30 лет?» — спросил я.
«Конечно нет!» — закричал Дон Хинаро, и они оба расхохотались.
«Дон Хуан сказал, что мне следует вернуться, как только это мне подскажет внутренний голос, и что до тех пор я должен смонтировать все те ощущения, которые они делали, пока я был расщеплен».
«Как я могу это сделать?» — спросил я.
«Выключая свой внутренний диалог и позволяя чему-то в себе вытекать и расширяться», — сказал Дон Хуан. «Это что-то твое восприятие, и не пытайся разобраться, что я имею в виду. Просто позволь шепоту Нагваля вести себя».
Затем он сказал, что прошлой ночью у меня было два набора совершенно различных взглядов. Один был необъяснимым, другой совершенно естественным, и последовательность, в которой они проходили, указывает на состояние, свойственное всем нам. «Один взгляд был Нагваль, другой — Тональ», — добавил Дон Хинаро. Я захотел, чтобы он прокомментировал свое заявление. Он посмотрел на меня и похлопал по спине. Дон Хуан вмешался и сказал, что первые два моих переживания были связаны с Нагвалем, и что Дон Хинаро выбрал дерево и землю как отправные точки. Другие два были видами Тоналя, который выбрал он сам. Одно из них было восприятием мира мною как ребенка.
«Он показался тебе чужим миром, потому что твое восприятие еще не было отшлифовано настолько, чтобы перетекать в желаемые формы», — сказал он.
«Именно таким образом я действительно видел когда-то мир?» — спросил я.
«Конечно», — сказал он. «Это была твоя память».
Я спросил Дона Хуана, было ли чувство эстетического восхищения, которое захватило меня, тоже частью моей памяти.
«Мы входим в эти точки зрения такими, каковы мы сегодня», — сказал он. «Ты видел эти сцены так, как ты видел бы их сегодня. Но упражнение это было упражнением восприятия. Это было сценой времени, когда мир стал для тебя тем, что он есть сейчас. Временем, когда стул стал стулом».
Он не захотел обсуждать следующую после воспоминания детства сцену. «Это не было воспоминанием моего детства», — сказал я.
«Правильно», — сказал он. «Это было нечто иное».
«Было ли это чем-то таким, что я увижу в будущем?»
«Будущего нет», — воскликнул он отрывисто. «Будущее — это только способ разговаривать. Для мага есть только здесь и сейчас».
Он сказал, что об этом в сущности нечего сказать, потому что целью упражнения было развернуть крылья моего воображения, и что хотя я и не полетал на этих крыльях, тем не менее коснулся четырех точек, которых было бы немыслимо достичь с точки зрения обычного восприятия. Я начал собирать вещи к отъезду. Дон Хинаро устроил клоунаду, помогая мне упаковывать блокнот. Он положил его на дно моего саквояжа. «Ему будет там тепло и удобно», — сказал он и подмигнул. «Во всяком случае, ты можешь быть уверен, что он не простудится».
Затем Дон Хуан, казалось, изменил свое намерение относительно моего отъезда и начал говорить о моем опыте. Я автоматически попытался выхватить свой саквояж из рук Дона Хинаро, но он уронил его на пол, прежде чем я к нему прикоснулся. Дон Хуан говорил, повернувшись ко мне спиной. Я расстегнул саквояж и начал поспешно рыться в поисках своего блокнота. Дон Хинаро действительно запаковал его так туго, что было страшно трудно добраться до него. Наконец я вынул его и начал писать. Они смотрели на меня.
«Ты в ужасном положении», — сказал Дон Хуан. «Ты тянешься к своему блокноту, как пьяница к бутылке».
«Как любящая мать тянется к своему ребенку», — бросил Дон Хинаро.
«Как священник хватается за свое распятие», — добавил Дон Хуан.
«Как женщина хватается за свои трусы», — закричал Дон Хинаро. Они продолжали и продолжали, приводя сравнения и завывая от смеха, пока провожали меня к машине.